прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
И о погоде. На большей части европейской территории России последние летние дни напоминают осень. В центральном районе временами дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром. Температура, по мнению синоптиков, понизится до 17-22 градусов. И тот же самый циклон окажет свое влияние на погоду на юге европейской России. Жара начнет слабеть, и к завтрашнему дню она вообще снизится, возможно, до 23-30 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге днем местами порывы северного ветра до 15 метров в секунду, а температура в течение суток 15-17 градусов. В Москве и Московской области облачная погода, кратковременные дожди 15-17, по области 14-19, ветер северо-западный-западный 4-9 метров в секунду. 7 часов 8 минут показывают часы в московской студии радио «Свобода». Продолжается утренняя программа «Время свободы». И в течение ближайшего часа будем говорить о разных, вполне интересных событиях, которые происходили или будут происходить в стране и мире. Безусловно, мы не обойдем вниманием съезд Демократической партии США, его, во всяком случае, первый день. О том, как собираются в Санкт-Петербурге представители концерна Toyota расширять свой модельный ряд, мы тоже будем рассказывать. О принятии российским парламентом обращения к Медведеву с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии. О том, какая выставка цветов в Историческом музее Москвы и как с ней познакомиться. Будем бороться вместе с поляками с уличным шумом и отвечать на вопрос сегодняшнего дня. А вот как звучит этот вопрос. Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? Ваше мнение вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33 или на смс номер +7 903 743 2801. Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? Ждем ваших мнений. Вчера вечером в Денвере, штат Колорадо, открылся съезд Демократической партии США. О первом дне съезда подробнее рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Съезд проходит в спортивном комплексе Pepsi Center. Он продлится 4 дня и завершится тем, что сенатора Барака Обаму объявят единым кандидатом Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Это событие освещают 15 тысяч журналистов из 130 государств. Главные задачи съезда – продемонстрировать единство Демократической партии и представить Барака Обаму как наиболее достойного претендента на роль руководителя страны. Открыл съезд председатель Общенационального комитета Демократической партии Говард Дин. Обращаясь почти к 4500 делегатов, он обещал, что съезд покажет всем американцам, почему Барак Обама и Джо Байден должны прийти в Белый дом. Среди других выступавших в первый день съезда – первая женщина на посту спикера Конгресса Нэнси Пелоси и бывший президент Джимми Картер. Кстати, республиканец Джон Маккейн сказал, что если демократы считают его, Маккейна, продолжением Джорджа Буша, то Обаму надо считать продолжением Джимми Картера, одного из самых непопулярных президентов в истории Америки. В первый день съезда акцент был сделан на личности Барака Обамы как человека во всех смыслах положительного, с твердыми моральными семейными устоями, но обыкновенного американца, сумевшего пройти через невзгоды и всего добиться своим трудом. Был показан документальный фильм о его жизни. Накануне открытия съезда и затем за кулисами самого съезда говорят об остающихся напряженными отношениях между Обамой и Хиллари Клинтон. Триумфально был встречен делегатами съезда сенатор Эдвард Кеннеди, который считается патриархом не только знаменитой семьи, но и всей Демократической партии. Как ожидается, гвоздем второго дня съезда станет выступление Хиллари Клинтон. Политические обозреватели хотят услышать, насколько сильные аргументы приведет она, чтобы склонить своих сторонников к поддержке Обамы. В выступлениях участников съезда вряд ли будет уделено большое внимание международным проблемам, хотя Барак Обама недавно очень жестко высказался в адрес Ирана. В день открытия съезда были опубликованы последние данные опроса общественного мнения, проведенного Институтом Гэллопа. На данный момент голоса избирателей разделились абсолютно поровну – 45% на 45%. Это означает, что выбор в качестве кандидата в вице-президенты сенатора Байдена не прибавил Обаме голосов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
К теме первого дня съезда Демократической партии США мы будем возвращаться еще не раз, но сейчас 7 часов 12 минут, посему следует обратить внимание на российские газеты. С обзором российской прессы появилась в студии Валерия Шабаева. Ей слово. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Совет Федерации и Государственная Дума вчера единогласно приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии. И это, безусловно, главная тема публикаций в сегодняшних газетах, публикаций, комментариев. Процедура, как пишет «Коммерсант», прошла на редкость гладко. Приглашенные лидеры пока еще непризнанных республик, Сергей Багавший, Эдуард Какой-то, обратились к российским законодателям с призывом о признании, а те в едином порыве этот призыв поддержали. Даже на банкетах по случаю завершения очередной сессии депутаты Госдумы не выглядят столь счастливыми, как вчера после принятия обращения к президенту, отмечает газета «Известия». Из зала пленарных заседаний думцы выходили с таким видом, будто одержали великую победу или стали чемпионами мира по футболу. Такое единодушие депутатов, как отмечает газета «Газета», впрочем, не означает, что президент России немедленно последует призыву сенаторов и депутатов. Не исключено, что указ о признании будет отложен, а сама возможность его подписания окажется одним из козырей в игре России с Западом, который развернется в преддверии саммита Евросоюза, намеченного на 1 сентября. Ну а вот газета «Ведомости» пишет о том, что президент Медведев, возможно, уже сегодня в Сочи ответит на просьбу парламента России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Обращение обеих палат рассмотрит Совет Безопасности. «Комсомолец» московский комментирует: «Еще больше поднять ставки в дипломатической войне с Западом решили, похоже, в Кремле». Такой демарш отнюдь не стал неожиданностью. Россия так громко произнесла на Кавказе «А», что не сказать «Б» было бы как-то странно. Но вот стоит ли увлекаться декламированием азбуки? Не лучше ли, например, попытаться подвесить ситуацию? Ведь при всем богатстве аргументов в пользу признания мятежных грузинских провинций, аргументов против тоже предоставлено достаточно. Ну, а «Комсомольская правда» выносит на первую полосу вопрос, чем заплатит Москва за свое решение. И пишет газета о том, что если буквально, то это как минимум 10 миллиардов рублей, которые уже решено выделить на восстановление Южной Осетии. На самом деле, на военно-экономическое развитие новорожденных стран потребуются миллиарды долларов. Но самые серьезные проблемы России грозят вовсе не финансовые, а политические. Ну, об этом сейчас я уже рассказать подробнее не успею. Впрочем, отмечу лишь, что этот вопрос сегодня очень широко комментируется.
Спасибо большое, Валерия. Будем ждать следующий обзор прессы в самое ближайшее время с нетерпением. 7 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США и Евросоюз призывают Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. В Москве в понедельник вечером состоялась антивоенная акция, на которой выступили правозащитники, в частности, Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. В Денвере, штат Колорадо, открылся съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, что в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Американский час». Поговорим о музыкальной маринистике, о выставке Тернера в Метрополитене, в галерее «Метрополитен». Гостем «Американского часа» станет футуролог и изобретатель Рэй Курцвайль. Поговорим и о книгах, о фильмах и о многом-многом другом. «Американский час. Поверх барьеров. 14 часов сразу же после выпуска новостей. А теперь время поговорить о спортивных событиях. Игорь Катманов появился в студии. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Стартовал открытый чемпионат США по теннису.
о матче первого круга у женщин. Ну, я перечислю, наверное, кто из россиянок вышел в следующий круг, потому что, посмотрев результаты, у меня сложилось впечатление, что все женское население России играет в теннис. Огромное количество российских теннисисток выступают на открытом чемпионате США. Результаты перечислять не буду, скажу, кто вышел в следующий раунд. Итак, Елена Дементьева, олимпийская чемпионка, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарева, Екатерина Бычкова и Алиса Клейбанова. Также в первом раунде уже жребий свел Екатерина Макарова и Анна Чеквитадзе. Анна Чеквитадзе проиграла в трех партиях. И еще скажу, что проиграли свои встречи Анастасия Пивоварова, Мария Кириленко и Галина Воскобоева. Также отмечу победу Елену Янковича из Сербии над американкой Коко Ванденвеге. Ну, а что касается мужской части соревнований, то здесь Рафаэль Надаль, знаменитый испанец, выиграл у немца Бьорна Фау. Еще один представитель Испании Давид Феррер победил Мартина Вассала Аргуэла из Аргентины 7-6, 6-2, 6-2. Россиянин Евгений Королев выиграл у шведа Робина Сёдерлинга 7-6, 6-3, 7-6. В Москве на турнире 20-й категории «Мемориал» Михаила Таля сыграны партии 7-го тура. Евгений Алексеев победил Шахрияра Мамедьярова. Василий Иванчук выиграл Александра Морозевича. Петр Лека одержал победу над Гатой Камским. Руслан Пономарев выиграл у Алексея Широва. И ничья в матче Борис Гельфанд Владимир Крамник. Лидером стал Иванчук 5 очков, у Морозевича 4,5, у Гельфанда и Пономарева по 4. В матче второго тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Портсмут уступил Манчестер Юнайтед со счетом 0-1. Единственный мяч забил Даррен Флетчер на 32-й минуте. И о российском футболе здесь главная новость, то что в понедельник полузащитник сборной Португалии и столичного «Динамо» Дани официально стал игроком «Зенита». И сумма трансферта, опять-таки официальная, составила 30 миллионов евро. Просто сумасшедшие, на мой взгляд, деньги.
Ну, тут есть еще один тонкий вопрос. По-моему, болельщики «Динамо» уже обратились в счетную палату с просьбой инициировать расследование. Дело в том, что это 30 миллионов денег, это на евро, это народные деньги.
Ну, «Газпром», так как «Газпром»
распоряжается, да, недрами, которые принадлежат народу.
А, честно говоря, я не думаю, что это обращение вернет дани в московское
«Динамо». Не вернет дани, но, по крайней мере, может быть, будет проведено какое-то расследование, каким образом «Газпром» расшвыривает деньги, которые принадлежат, в общем-то, не сколько «Газпрому», сколько всему населению Российской Федерации.
Ну, посмотрим.
Посмотрим. Закончится. И в связи с этим обратимся к экономическим новостям. Пока еще, наверное, не инициировала счетная палата расследования, можно поговорить о том, что японская фирма Toyota на своих заводах в Санкт-Петербурге собирается расширить модельный ряд, но приоритеты для российского рынка видят совершенно другие. Об этом рассуждает Иван Трифилов в программе «Экономическая панорама».
Вопрос о возможности снижения в России налога на добавленную стоимость должен быть решен в течение месяца, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Сегодня базовая ставка НДС 18% и 10% для основных продуктов питания и детских товаров. Министерство экономического развития предложило ввести единую ставку НДС 12% уже с 2010 года. Однако, по словам министра финансов Алексея Кудрина, для той ситуации, которая сложилась ныне в российской экономике, снижение НДС будет означать дальнейшее усиление ее перегрева. «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний России, договорилась о покупке американской компании PBS Coal Corporation, занимающейся добычей коксующегося и энергетического угля в штате Пенсильвания. Объем сделки, которую стороны планируют завершить в середине октября, составит 1 миллиард 300 миллионов долларов. В начале августа 2008 года «Северсталь» завершила покупку американской металлургической компании «Исмарк». Эта сделка общей стоимостью 1 миллиард 250 миллионов долларов позволила российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В мае «Северсталь» купила за 810 миллионов долларов американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать в рамках слияния, а в июле за 140 миллионов долларов приобрела компанию «WCI Steel» американского производителя стального проката. Японская Toyota, по итогам 2007 года вторая по величине автомобильная компания мира, рассматривает возможность расширения модельного ряда автомобилей, которые производятся на ее заводе в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, как заявил руководитель российского подразделения компании, сейчас главной задачей для нее является обеспечение российского рынка необходимым количеством уже выпускаемых автомобилей Toyota Camry. Российское производство японской компании было запущено в конце 2007 года. Его ежегодная мощность на первом этапе составила 20 тысяч автомобилей. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год.
Модные споры о якобы грядущем неизбежном столкновении христианской и исламской цивилизации на просторах европейских стран все время подпитываются все новыми и новыми сетевыми публикациями, как в мировом, так и в русском интернете. Этой теме сегодня посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Александр Костев.
В противоборстве с цивилизацией Запада исламу, вероятно, удастся сохранить внешнюю форму, но она наполнится совершенно новым содержанием. С этого тезиса начинается очередной аналитический материал историка религии, доцента Центра изучения религии РГГУ Бориса Фаликова «Хиджабы от Эрме», с которым можно познакомиться на сайте газеты.ру. Автор пишет:
«В древних соборах Европы летом не протолкнуться. Но жужжащая, как пчелиный рой, толпа вовсе не прихожане, а туристы. И забота у них другая – полюбоваться на великое прошлое континента и по возможности запечатлеть его в цифровом виде для домашнего пользования. В мечетях же картина совсем другая. Туристов здесь нет, здания в основном новые и любоваться особо нечем, но людей и без них хватает. Если это простое наблюдение помножить на статистику, к 2050 году число мусульман в Европе составит 40 миллионов, то есть 15% населения, то мечта радикальных сторонников ислама покажется вполне реальной. А мечтают они о том, что Европа рано или поздно станет частью глобальной земли ислама – Дар-аль-Ислам».
Но, как подчеркивает Борис Фаликов, исламская угроза естественным образом умножает ряды христианских радикалов. Многие социологи отмечают, что в наше время самыми быстрыми темпами растут конфессии, которые четко определяют свои взгляды и непримиримы к чужим. Растет надежда, что харизматические протестантские церкви в Европе станут щитом против исламского радикализма. Не менее сильный враг, продолжает автор текста в газете «Ру», противостоит исламу и на другом фланге. Это воинственные радикалы-секуляристы. Они готовы без устали оборонять ценности просвещения с большой буквы от религиозного фанатизма.
Один из самых ярких лозунгов нынешних наследников Вольтера и Дидро «Демократия против теократии» принадлежит 12 интеллектуалам, подписавшим в 2006 году коллективный манифест против исламского тоталитаризма. Среди них неутомимый автор сатанинских стихов Салман Ружди и французский философ Бернар Анри Леви. В экстремальных условиях карикатурных войн этот простой призыв собрал много сторонников. Правда, сражаясь за незыблемость отделения церкви от государства, радикалы от светскости замахиваются и на христианство. Они осуждают не только посягательство ислама на либеральные ценности, но и вмешательство консервативного христианства в общественную жизнь. Неудивительно, что агрессивный секуляризм вызывает опаску у самого Папы Римского.
Столь разные идеалы, продолжает Борис Фаликов, мешают христианским и светским радикалам найти общий язык в противостоянии исламской угрозе. Как это ни парадоксально, его легче найти христианским и мусульманским фундаменталистам. Те, кто защищают аборты, гомосексуализм и предаются кощунству, равно ненавистны стражам устоев, в какого бы бога те не верили. Общая ненависть объединяет. Значит ли это, задает он вопрос, что мы можем стать свидетелями тектонических сдвигов, когда европейские защитники веры и безверия окончательно переругаются между собой, и ислам без сопротивления утвердится на континенте?
Вряд ли. В противодействии незваному пришельцу основную роль, как ни странно, могут сыграть те, кто достаточно равнодушен к религии самой по себе. Конечно, Европа подрастеряла веру в Бога, но веру в свою культуру во всем ее феерическом многообразии вовсе нет. Немалое число европейцев, столкнувшись с мусульманским пуританизмом, начинают с тоской вспоминать о богатой и изощренной христианской культуре прошлого. Но главный барьер, который возникает на пути ислама в Европе, даже не это христианство без веры, а современная западная цивилизация во всей своей безжалостной красе. Недавно мне довелось убедиться, что именно этот противник может оказаться ему не по плечу. В вагоне поезда «Париж-Марсель» моей соседкой оказалась женщина, одетая в мусульманский платок, в котором оставалась лишь узкая прорезь для глаз. Из такой бойницы любой взгляд бьет на повал. Пояс шахидки мерещился уже под глухим балахоном. Но женщина выпростала из-под него на маникюренные пальчики и достала из сумки роман Бекбедера «Романтический эгоист». Мне полегчало. Вскоре из сумки раздался залихватский рингтон, и соседка, ловко прижав мобильник к закутанной голове, начала обсуждать с неведомой товаркой, какие хиджабы шикарней – от Эрме или от Жана Поля Готье.
Как считает Борис Фаликов, обманчиво толерантная западная цивилизация позволяет исламу сохранять экзотическую форму, но исподволь выхолащивает его содержание.
С чего началась иммиграция из мусульманских стран в Европу? Началась она с того, что люди бежали от бедственного экономического положения. Скажем, пакистанцы приезжали в Англию, создавали там свои какие-то маленькие бизнесы, лавки, так сказать, бегство за хорошей экономической жизнью. Нынешние молодые, они как бы против этого бунтуют. Они связывают свою жизнь с радикальным исламом. Но мне кажется, что это в какой-то мере связано с возрастным циклом. Что все-таки вот эти какие-то экономические бонусы, которые, безусловно, может предоставить европейская цивилизация, все-таки они пересилят вот этот радикализм. Он неизбежен, он во многом связан, я думаю, с молодостью. Став постарше, вот эти нынешние ярые молодые мусульманские радикалы в той же Франции или Британии, они смягчат, безусловно, свои позиции.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. «Хиджабы от Эрме». Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Грузия, кто и в чем виноват? Этот вопрос вместе с ведущим программы «Час прессы» Виктором Резунковым будут обсуждать только что вернувшийся из Кхинвали главный редактор интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. «Час прессы» в 13 часов сегодня, сразу после выпуска новостей. 7:28. Я хотел бы напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? Вы можете присылать ваши соображения на пейджер 961-33-33 для абонента «Радио Свобода», либо на смс номер плюс 7-903-743-2801. Мнение слушателей не всегда и не совпадает с мнением редакции. Я позволю себе зачитать некоторые ответы на вопрос, который, напомню, звучит так. Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? А чтобы сионизму места было меньше, пишет Михаил. Имперские амбиции достойных наследников тупой совковой номенклатуры. Мнение Вани Жукова. В том-то и дело, что вопрос вопросов. Признание независимости республик — это как минимум столетняя война. России они абсолютно не нужны, несмотря на весь цирк с российскими паспортами. Наиболее правильный выход — это широкая автономия в составе Грузии. Но Россия то ли из-за вредности, то ли из-за недомыслия этого не допустит, считают майоровы. Продолжаем принимать ваши ответы на этот вопрос по известным вам номерам пейджера и смс-номеру. 7:30 в Москве. Новости, которые подготовила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
США и Евросоюз призывают Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Президент США Джордж Буш выразил глубокую озабоченность обращением обеих палат российского парламента к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость этих двух республик. В Москве в понедельник вечером состоялась антивоенная акция, на которой выступили правозащитники, в частности, Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. Министр иностранных дел Франции, председательствующий в ЕС Бернар Кушнер, исключил возможность введения Евросоюзом санкций в отношении России из-за конфликта с Грузией. В Денвере, в штате Колорадо, открылся съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. Барак Обама уже объявил, что идет на выборы в паре с сенатором Джозефом Байденом, кандидатом в вице-президенты. Вашингтон и Багдад пока не достигли окончательного соглашения по срокам вывода американских войск из Ирака. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд сообщил, что подготовлен лишь проект документа. Ранее премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что американские войска покинут иракскую территорию к концу 2011 года. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. На Байкале погибла туристка из Великобритании. В понедельник Джан Браун упала со скалы недалеко от озера, получив серьезную черепно-мозговую травму. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Израиль, чтобы продолжить переговоры по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта. Мировое сообщество должно продолжать оказывать давление на Иран, чтобы добиться от Тегерана отказа от ядерных разработок. Так считает кандидат в президенты США от демократов Барак Обама. По мнению Обамы, это необходимо сделать прежде, чем Израиль почувствует себя прижатым к стенке.
И о погоде. Погода, по мнению синоптиков, в Санкт-Петербурге сегодня такова. Порывы северного ветра до 15 метров в секунду и температура 15-17 градусов. В Москве и области ожидаются преобладание облачной погоды и кратковременные дожди, а температура также 15-17 градусов выше нуля. Продолжается утренняя программа «Время свободы». 7:32. Совет Федерации и Государственная Дума приняли накануне обращение к президенту России с предложением о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, сообщает Карен Агамиров.
На грузовике плакат со знаменитым галичевским «Граждане, Отечество в опасности, наши танки на чужой земле». Людмила Алексеева провела параллель.
40 лет назад только 8 человек выразили протест против вторжения в Чехословакию. 8 человек вышли на демонстрацию. Но протестов было много. Отказываться поднимать руку, поддержку братской помощи. Сейчас мы чего делаем? Принуждаем к миру. А тогда мы братскую помощь оказывали. Говорят, нельзя это сравнивать с Чехословакией, то, что сейчас происходит, потому что грузины на пали первыми. Но мы их провоцировали много лет. Я считаю, грузины должны ему сказать о том, что он себя вел как авантюрист. Но наша огромная страна не должна была поддаваться на эту провокацию.
Сергей Ковалев вывел.
В этой зоне конфликта действуют 4 насильника во главе с Кремлем. И, увы, нисколько является святым руководство Грузии. Главный пахан самый сильный, и потому что он наш. Наш мерзавец – это самый плохой мерзавец. А мы граждане, и мы ответственны за то, что делает наше Отечество. Вот что оно делает, написано здесь, на борту. 15 лет Москва, Кремль нагнетают напряженность в этом районе. Они совершенно незаконно присвоили себе название миротворцы. Поджигатель не может быть пожарником. Эти миротворцы – сторона конфликта. Не надо врать. Вот вокруг вранье.
Лично считаю, что это имперский снова шовинизм ударился. То есть, как в Германии сломали рог. Второй рог остался у России. Вот. Если рог не сломать миру, то ну, это кошмар будет.
То, что сейчас творится, это ужасно. Изгои не уходят, и изгои не уходят.
Я был в Совете Федерации, в Думе тоже наш корреспондент был. Обращение приняли.
Да. Все 0-0. Вот вы представляете, а? Ужасно все это. А это правда, что вас закрывать собирают? Селец в не ходит. Вы только перепугались. Ну, что ж тогда слушать, что ж тогда встает? Я ваше радио, я вообще ночью, я сплю с ним.
Митинг правозащитников за мир на Кавказе. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну, вопрос сегодняшнего часа так или иначе связан с миром на Кавказе. Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? Ваши ответы вы можете присылать на пейджер 961-33-33 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? С этим же вопросом Дмитрий Лишнев вышел на улицы Чебоксар.
Ну, они же раньше были наши, поэтому, наверное, что все держать у себя.
Ну, например, если Осетия, например, будет не наша, да, если на них нападут, они же близко к нашей границе, а если нападут, то потом близко к нашей границе совсем, Россию когда-нибудь захватит, вот и все.
Так они же, по-моему, действительно против. Как бы Абхазия не хочет присоединяться к Грузии. То есть, если она не хочет, то как-никак соседи. Потому что если не мы, то кто?
У нас Россия, по-моему, всех поддерживает. По-моему, всем, кому плохо. Осетия, наверное, самый худший, кому досталось больше, наверное. Поэтому, ну, не знаю, я тоже лучше независимость, наверное. Война, зачем она нужна? Я считаю, это вообще, это не нужно даже. Зачем столько людей погибло? Они, тем более такие люди вообще, которым, я не знаю, ничего не сделали другим людям, да, но все равно погибли. Жалко просто, честно слово, жалко. Не дай бог такого, чтобы в России было. Тем более, сколько молодежи у нас здесь живут. Не дай бог такого. Лучше пусть будет перемирие, чтобы все было нормально, чтобы все были, жили дружно.
Наверное, чтобы они смогли спокойно жить, чтобы их никто не тревожил. Вероятно, для этого.
Ну, я думаю, что приобрести союзника, во-первых, в этом регионе, так, и, во-вторых, вследствие этого укрепить в этом регионе свое влияние, ну и чтобы народ Южной Осетии сам развивался без Грузии, с которой он не хочет. Вот только так, по-моему.
Чтобы на море выйти, в Черное.
Как там, это Черное море, это там рядом.
Ну, они просят, им больше выхода нету, иначе их уничтожат. Если не поддержат, их сейчас уничтожат просто, как нацию.
Ну, чтобы права их защитить, потому что грузины-то они что творят? Унижают, у них у власти не поймешь кто просто. Сами грузины, может, и неплохой народ, а у власти у них беспредельщики.
Ну, мне кажется, это правильно сделали. Там же есть много россиян в Абхазии, в Южной Осетии. Там много наших российских граждан. Не только из-за этого. Грузия же все равно хочет их немножечко к себе прибрать. А если они получат независимость, у Грузии руки кратки будут уже.
Ну, как для чего? Южные осетины как бы изначально были в составе России, то есть в составе Советского Союза. Ну и как братский народ мы должны поддерживать их. И такое отношение грузин к Южной Осетии вообще нехорошее получается. И чисто по-человечески мы должны поддерживать. Кто их поддержит вообще?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Компания Apple скоро начнет продажу в России смартфонов iPhone, и как продвигаются в России iPhone, очень, наверное, интересует многих наших слушателей. Об этом вы можете выяснить в панораме высоких технологий, которую представляет Ольга Орлова.
В Венесуэле добытчики нефти нашли останки ископаемых животных. Палеонтологи определили, что это представители вымерших кошачьих, и их возраст составляет 1 миллион 800 тысяч лет. Окаменелости включают в себя массивный фрагмент черепа с верхней челюстью и резцами. Эксперт по саблезубым кошкам профессор Ларри Мартин из Канзасского университета оценивает эту находку как одну из самых зрелищных и интересных с научной точки зрения в последние десятилетия. Прежде останки этого вида кошачьих уже были обнаружены на других континентах – в Европе, Азии, Африки и Северной Америки, но никогда в Южной Америке. Венесуэльские палеонтологи предполагают, что кошки пришли в Южную Америку из Северной в тот период, когда континенты были связаны между собой проходом в районе современной Панамы. В Мексике богатые жители тратят тысячи долларов на вживление в свои тела микродатчиков. Таким образом, они надеются быть спасенными в случае похищения. За последние 3 года число похищений с целью выкупа выросло в этой стране на 40%. По количеству случаев киднеппинга Мексика приблизилась к Ираку и Колумбии. Поэтому все больше мексиканцев прибегают к достижениям высоких технологий. Службы безопасности вставляют своим клиентам микрочипы между кожей и мышцами, так, чтобы чипы были не видны. В случае похищения обладатели датчиков должны нажать экстренную кнопку на внешнем устройстве, которое передаст сигнал полиции. А микрочип поможет спутниковой системе слежения моментально обнаружить жертву. Стоимость электронного телохранителя составляет $4000 и еще требуется $2200 в качестве ежегодного взноса. Правда, если похитители найдут внешнее устройство от спутниковой системы слежения, то они легко его могут повредить, и связь жертвы с полицией таким образом прервется. В северной части Гренландии с помощью спутников были обнаружены растущая трещина и гигантский тающий ледник площадью в 11 квадратных миль. Специалисты из Полярного научно-исследовательского центра в Университете штата Огайо обращают внимание на то, что трещина уже достигла длины 7 миль и продолжает углубляться и расширяться. Прежде эта часть Арктики считалась неподверженной глобальному потеплению, поэтому эксперты всерьез озабочены тем, что теперь эти процессы затрагивают самые северные территории. В штате Невада защитники животных сообщили об удивительном случае спасения котят. Собака по кличке Ангел на прогулке забралась в кусты и отказалась следовать за хозяином. Когда владелец собаки последовал за своим подопечным, то обнаружил в кустах ящик с 6 голодными котятами. Представители гуманного общества штата Невада обращают внимание на то, что собака-спаситель относится к породе питбулей, известных своей агрессивностью.
В историческом музее тем временем открылся второй международный фестиваль флористов под названием «Цветы мира». Главное событие фестиваля – это презентация нового сорта гладиолуса, названного в честь 125-летия со дня открытия музея, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвелева.
Прошлогодний первый фестиваль был явно удачнее. На излете лета даже в залах солидной постоянной экспозиции исторического музея живые цветы казались уместными. Их эфемерность оттеняла солидный возраст предметов былых веков и даже тысячелетий. В этом году то ли мода так распорядилась, то ли это прихоть устроителей. В композициях флористов реже всего можно встретить как раз настоящие цветы. Зато много искусственных, а еще больше совсем уж инородных предметов, вроде кукол, книг, бесконечных ленточек и драпировок. Потому особенно радуешься при встрече с подлинными цветами и без всей этой мишуры. В просторном вестибюле в стеклянном кубе алые гладиолусы, выведенные Андреем Громовым. Селекционер посвятил их 125-летнему юбилею исторического музея.
Долго вы над ним работали?
Эта работа начиналась 2.5 лет, потому что вот красный, как вот этот темно-красный, раньше получить до 50-го года было очень просто. Потом генетика изменилась, то есть какая-то хромосома, все. А здесь вот он чисто красный. Я с помощью частной генетики, характерной для садовых растений, с помощью подбора комбинаций, изучения потомства, получил эти сорта.
Главное отличительное свойство вашего гладиолуса – это алый цвет или форма тоже?
Нет, только окраска и мощность его здесь. 25-26 бутонов в соцветии. Видите, он держит много цветков.
Сегодня на этом фестивале ваш цветок представлен очень торжественно, ему выделено особое место. А в дальнейшей жизни музея он сможет располагать этими цветами?
Обязательно, как только будет размножен сорт. Ну, не завтра, не послезавтра, но в ближайшее время, как только это появится возможность, луковицы этого сорта будут подарены директору. Вот какие-то выставки будут проводить, если в это время, то будет показываться этот сорт.
А теперь слово куратору фестиваля «Цветы мира» Анастасии Троицкой.
Участники – разные-разные города нашей страны и ближайшего зарубежья. Дизайнеры, флористы, модельеры – просто творческие люди. Программа фестиваля работает компания «Кодек». Каждый желающий может сделать свою фотографию бесплатно. В экспозиции есть шоу-композиция «Цветочная рама». Это платье из 5000 роз. Это шоу-композиции, в которых может сфотографироваться каждый желающий.
Кроме того, сегодня под звуки военного оркестра будет возложена к вечному огню гирлянда из цветов длиною в 200 метров, а завершится фестиваль 29 августа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8. Короткие новости.
Радио Свобода. Новости.
Вашингтон и Багдад пока не достигли окончательного соглашения по срокам вывода американских войск из Ирака. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд сообщил, что подготовлен лишь проект документа. США считают, что распад в Пакистане правящей коалиции не помешает дальнейшему сотрудничеству Вашингтона и Исламабада в деле борьбы с терроризмом. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу покушения на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Курс доллара на сегодня 24 рубля 44 копейки, евро 36 рублей 1 копейка. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас вы сможете познакомиться с тем, что пишут сегодняшние российские газеты. Валерия Шабаева подготовила еще один обзор российской прессы. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Итак, чем заплатит Москва за свое решение? Речь идет о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. «Комсомольская правда» пишет: «Запад сейчас ломает голову, как бы жестко наказать Москву за расчленение своего союзника Грузии, но при этом не скатиться к холодной войне. Особенно ее боятся европейцы, которые зависимы от российского газа и нефти. Именно осторожная позиция Европы пока позволяет России избежать международных санкций. Как утверждают западные аналитики, перед Москвой даже разгневанный поражением Грузии Вашингтон пока безоружен. На его угрозы, а именно исключение России из ВТО и Большой Восьмерки, Россия может, например, ответить военной поддержкой врагов США, как, к примеру, это Иран или Сирия. Но в долгосрочном плане Москва очень рискует, пишет «Комсомольская правда». На Западе в последние две недели образ русских оккупантов уже стал весьма популярным пугалом. И Россия может столкнуться в будущем, если не с экономической, то с политической изоляцией. Что, если помнить нашу историю, обычно заканчивается разорительной гонкой вооружений и неуместными военными конфликтами, отмечает комсомолка. Кстати, первые изоляционные признаки заметны уже сейчас. По мнению политологов, вместе с Россией независимость Абхазии и Южной Осетии в ближайшее время готовы признать лишь несколько стран: Куба, Венесуэла и, может быть, Белоруссия. Вот эту тему продолжает независимая газета. И речь идет тоже о том, что это признание независимости скорее может усугубить конфликт с Грузией, чем приблизить его завершение. И признание независимости России и также еще вот этой горсткой государств, этому будет противопоставлена мощнейшая оппозиция союзников Грузии на Западе. В итоге напряженность между Россией и Западом лишь усилится. Со стратегической точки зрения Абхазия имеет большее значение для России, чем Южная Осетия, поскольку она граничит с Краснодарским краем, где в Сочи будут проходить зимние Олимпийские игры 2014 года, напоминает независимая. Россия хочет к Олимпиаде обеспечить безопасность в регионе. Кроме того, поддержка сепаратистских республик несет для России символическое значение, являясь доказательством ее способности отстаивать свои взгляды и интересы на международной арене. Таким образом, можно практически не сомневаться в том, что Россия признает независимость Абхазии, у россиян резко поднимется уровень самооценки, а международный имидж России еще больше ухудшится. Вся эта история обернется очень дорого для Кремля, но он, видимо, готов заплатить эту цену.
Спасибо. Валерий Шабаев появится в студии с очередным обзором сегодняшних российских газет в начале следующего часа. А часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 7 часов 50 минут. Уместится ли в промежутке между Пекинской и Сочинской олимпиадами процесс урегулирования на Северном Кавказе? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Вот разговор во время Олимпийских игр обычно настраивает на мирный лад, но в этом году так не получилось.
Да, этой Олимпиаде не повезло, или не повезло всем, кто пытался получить вот такой спортивный отпуск на две недели и сосредоточиться у экранов телевидения. Но день в день с началом Олимпиады началась война, и поэтому она вот для многих людей заслонила собой голы очки секунды. Мы с вами как-то здесь встречались не так давно, Володя, и я тогда вам сказал, и повторю еще раз, я практически перестал смотреть Олимпийские игры, потому что настроение было окончательно испорчено. И этот факт, вот эти события, трагические события на Южном Кавказе, как мне представляется, наложит свой глубокий отпечаток на последующие события в мире спорта. Я имею в виду, конечно же, атмосферу вокруг зимних Олимпийских игр, которые, как вы знаете, наша страна получила в борьбе с серьезными очень соперниками, австрийцами из Зальцбурга в финале, по-моему.
Южной Кореи.
Южной Кореи, которая тоже рассчитывала, что вот она второй раз подряд, после того, как она не получила на предыдущем конкурсе право проведения зимних игр, мы их обыграли. Вот, но, судя по всему, у зимних Олимпийских игр в России, в Сочи, тоже будут проблемы, как они, вот, собственно говоря, были и у китайцев перед началом летних Олимпийских игр. Как вы помните, были события в Тибете, и даже во время Олимпиады, когда пушки должны молчать, 18 августа, я вам напомню, китайские солдаты стреляли по толпе. Были протесты защитников Тибета, независимости Тибета на территории даже, по-моему, Олимпийской деревни, их депортировали оттуда, американских туристов. Так что, и вот вернусь к своей мысли о том, что война на Южном Кавказе может стать причиной для протестов или, может быть, даже бойкота Олимпийских игр со стороны других стран.
Да, и наоборот, победы нашей сборной были использованы в политических целях для, как бы, поддержания вот ее такого статуса.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Востока и Запада». На этот раз мы отправляемся в Польшу, где в Варшаве, как, впрочем, в других польских городах, власти начинают кампанию по борьбе с уличным шумом. И об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
По данным городских властей Варшавы, каждый второй житель столицы ежедневно сталкивается со значительно большим количеством шума, чем положено по нормам Европейского Союза. О, это так, без сомнения. Может быть, даже больше, чем каждый второй житель. Мой дом находится еще в относительно тихом районе. И вот, пожалуйста, вот такой шум проникает в квартиру через балкон около 7 утра, когда я обычно собираюсь на работу. К несчастью, в этот день поблизости начался еще и ремонт дороги. Это автобусная остановка в 7:30. Это сам автобус. А это улица Маршалковка, где я выхожу из автобуса. Самый центр города. 7 часов 45 минут. Согласно установленным нормам, уровень шума в дневное время не должен превышать, в зависимости от части города, 50-65 дБ. А 50 дБ – это, например, шум трамвая. Ученые считают, что шум сильнее 35 дБ уже отрицательно влияет на нервную систему, может снизить производительность труда и мешает заснуть. Большинство жителей Варшавы считают, что в их городе слишком шумно. Прохожие на Маршалковской.
Голова
болит после того, как по улице пройдешь. Строительный рабочий. Не тихо здесь, это уж точно. Я здесь только работаю, но целый день работаю. Выдержать нельзя. Пожилой пенсионер. Знаете, в моем возрасте уже не слышно кое-чего, но все равно ощущается. банковский работник.
Быть
могло быть и потише. У меня офис высоко в небоскребе. Не слышно этого, но децибел на 20, думаю, тише быть должно. Шум в 90 децибел может повредить слух. Между тем, на аллее трех пророков, транзитной дороге, которая идет через Краков в сторону Закопанэ, уровень шума всего на 3 децибела ниже. Нужно немедленно принимать меры, говорят чиновники, и вслед за объявленной в 2005 году в Европейском Союзе компанией «Stop that noise», прекратим этот шум, делают первый шаг. По всей стране создаются акустические карты городов, или иначе, карты шума. Самые шумные места в Варшаве, как видно на карте, это центры и главные транспортные магистрали, которые проходят через столицу с севера на юг и с востока на запад. Говорит Кшиштоф Хмелевский, специалист Варшавской мэрии по охране окружающей среды. Если допустимый шум в районах с многоэтажной застройкой – это 60 дБ, то в Варшаве есть места, где этот показатель превышает 70-75 дБ. Жить в таких районах нельзя. Отселить людей из зоны высокого шума – этот выход из ситуации даже не рассматривается. На другое жилье просто нет денег. Разработанный городскими властями 7-летний план борьбы с шумом в столице предполагает целый ряд мероприятий, увы, также стоящих недешево. Речь идет о строительстве специальных трамвайных путей, по которым трамваи едут тише, замене городских автобусов на те, что работают тише, установке звукозащитных экранов. Планируется также перекрыть движение на нескольких центральных улицах Варшавы. Это нужно делать. Нет иного выхода. Если не предпринимать никаких действий, то жители столицы будут чувствовать себя все хуже и хуже. И в конце концов все ощутят, какой вред приносит шум. Да, это дорого, но миллионы, которые нужно потратить на борьбу с шумом, обязательно через повышение производительности труда, лучшее здоровье, обязательно вернутся. Говорит эколог Матей Кулик. Составление и публикация акустических карт представляет, однако, определенную опасность для городских чиновников и бюджета. Жители могут начать массово судиться с городом, требуя компенсации за то, что чрезмерный шум вредит их здоровью. Пока этого, к радости представителей городских властей, не наблюдается. А варшавяне, не дожидаясь выполнения 7-летнего плана и тишины в столице, всячески пытаются убежать от городского шума в парке и зону отдыха. На выходные столица пустеет, относительно тихой в старом городе. Там гарнист играет на башне королевского замка Хейнал. И в моем районе. Остается надеяться, что сегодня нет матча с участием варшавского клуба «Легия», чей стадион расположен в 300 метрах от моего дома. Иначе шум не промышленный, а вот такой. Будет греметь на соседних улицах далеко за полночь.
Семь часов 58 минут. Хочу напомнить вопрос сегодняшнего часа. Зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии? Ваши ответы вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33, либо использовать смс-номер для сообщений плюс 7903-743-2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прежде всего, для Грузии это знак того, что она не одна, что ее не оставили.
Самолет нормальный, он только что вернулся из Москвы, прошел предполетный.
Во время этих Олимпийских игр мир внимательно смотрел на Китай. А Китай...
Заявления наших руководителей и поддержку Грузии привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободные.